Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Эволюара ТВ. Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Владимир Николаевич Парфенов. Мы с ним будем вести эфир. Вот пока Александр Ильич Краснов у нас отсутствует. Он занят там своими делами. Вот. И сегодняшняя наша тема, которую мы хотели развить, это кого назначили ответственным за сбитым «Боинг». Ну, эта тема уже муссируется в течение нескольких дней. И назначено уже несколько обвиняемых. Довольно странный их подбор. Насколько мы можем сейчас судить, речь идет о 4 человеках. Из них 3 россиянина, в том числе известный нам Гиркин, он же Стрелков, который был в свое время министром обороны Донецкой Народной Республики. Его заместитель по разведке, заместитель этого заместителя, в свою очередь, и еще некий украинский гражданин, принадлежность которого к этой истории следственные органы не уточняют, я имею в виду голландские следственные органы, но тем не менее всех 4 они называют обвиняемыми вот в этом вот процессе, который должен в 2020 году открыться в Голландии. Ну и, соответственно, по этому поводу есть смысл прокомментировать вообще, насколько это обвинение является состоятельным, насколько те лица, которые собираются привлечь голландские органы к ответственности, или, во всяком случае, заявляют об этом, являются к этому делу причастными, и какое вообще отношение это может иметь к сбитому «Боингу». Но первое, что бросается в глаза, это то, что ни один из этих 4 персонажей, о которых говорит голландское следствие, как они сами утверждают, они не нажимали кнопки, то есть они не являются лицами, которые непосредственно сбивали «Боинг». Ну, это, собственно, и трудно предположить, что министр обороны Донецкой Республики лично выехал куда-то по голландской версии на место установки этой самой «Бук», нажал там на кнопку для того, чтобы сбить там голландский «Боинг» и так далее. Я уж не говорю про цели, смысл и средства, которые были для этого причастны. Но самое, что существенное, что всех 4 они называют причастными к перемещению этого якобы оружия, сбившего «Боинг», то есть российской установки «Бук» из 53-й Курской бригады, которая, так сказать, как бы по версии голландского следствия, ну и, соответственно, спонсировавшей его украинской службы безопасности, переместилась специально вот в Донецкую область, сделала один единственный выстрел, укокошила там вот этот вот самый «Боинг» и быстренько-быстренько смоталась обратно. Удивление вызывает уже то, что, во-первых, насколько ответственные лица Донецкой Народной Республики могут быть причастны к перемещению средств российских воинских частей. То есть, по версии голландского следствия, выходит так, что некие донецкие командиры, там, правильные или неправильные, справедливые или несправедливые, они там установлены, они командуют российской ракетной частью, заказывают себе установку «Бук», российская установка, как говорится, наять исполняет их приказы, перемещается туда именно в Донецк.
Пропали.
И начинает там стрелять, так сказать.
По их пропали. Приказам.
Прости? Что ты говоришь? Ты что-то сказал, Валерий, я просто не расслышал. Ну, хорошо, ладно.
Вот. У меня, к сожалению, пропадало.
Ну, что российская установка «Бук», принадлежащая российской воинской части, которая находится, естественно, под российским воинским командованием, да, вдруг по приказу неких лиц, которые составляют собой, там, допустим, военную, так сказать, ответственных военных в Донецкой Народной Республике, вот эта вот установка сама по себе вдруг перемещается по их приказу в Донецкую область, выходит там на какую-то стартовую позицию, начинает там почему-то стрелять одной единственной ракетой, предназначенной именно для МН-17, так сказать, этого рейса, который погиб в результате этой катастрофы, и после этого, так сказать, быстро сматывается обратно. Встает самый первый и главный вопрос, а вообще, насколько донецкие военачальники, каким бы они ни были, там, на какие посты бы они ни были назначены, они вообще способны командовать российской ракетной установкой и заставлять ее перемещать из точки А в точку Б. По-моему, это само по себе представляет собой нонсенс. Потому что, ну, ее, я не знаю, могли бы с какой-то целью российские военные сами по себе, да, для чего-то затащить на Донбасс, с какой-то целью там использовать. Но донецкие-то военачальники здесь при чем? То есть, что они могут здесь делать? Не говоря уже о том, что они не могут управлять этой ракетной установкой, которая является достаточно сложным оборудованием, причастным, в общем, которым способны управлять только специалисты, и явно не эти четверо персонажей способны в какой-либо мере не только командовать этой установкой, но и осуществить сам по себе запуск. То есть вот ЛИПА, она выдвигается как бы вот на самом первом плане. То есть это свидетельствует либо о тотальном непрофессионализме расследования, либо о том, что оно просто заранее делается с некими политическими целями, которые ничего общего с расследованием как таковым не имеют. Именно поэтому, собственно, премьер-министр Малайзии заявил о том, что это политическая акция, которая направлена на обвинение России. И, собственно, это трудно не увидеть непредвзятым взглядом. Потому что понятно, что здесь настолько детали не стыкуются друг с другом, что объяснять их, иллюстрировать какими-то картинками бесполезно. Непонятен сам смысл и возможность отдания такого рода приказов, ради которых обвиняются вот эти вот четверо людей в совершении вот такого вот преступления. Пожалуйста, Валер, если ты хочешь что-то добавить.
Да, благодарю. Здравствуйте, зрители. Я Парфенов Валерий, участник запрещенного под страхом уголовного наказания референдума за ответственную власть. Это событие 2014 года было нами замечено. Были наши мысли в инфосферу даны. Ну, может быть, так 100-200 тысяч человек, если верхним счетом считать, ну, оптимистично, на одном ресурсе 40 тысяч просмотров, на другом еще что-то, ну вот оптимистичный коэффициент добавить, то где-то 200 тысяч человек прочитало. Однако версия, предложенная Юрием Игнатьевичем Мухиным, она, тем не менее, как-то скрывается, не особо-то популярна. Если вы посмотрите, послушаете, что вообще по этому поводу говорят, то вы можете слышать, что одни говорят, это вы сбили, а те говорят, нет, это вы сбили. И вот друг на друга такое перепихивание этого проблемного объекта. Заметьте, что этот конфликт, начавшийся весной 2014 года, как продолжение Майдана, как несогласие некоторое и надежда восточных регионов Украины и несогласие их с навязываемой культурной и языковой реформой, оно было таким локальным, мелким, незаметным конфликтом. Однако заказчики этого конфликта, видимо, решили усилить, привлечь к нему международные размахи, потому вмазали этим Боингом. Вспомните, он же... И траектория его прохождения была вне сферы боевых действий. Однако этот злополучный Боинг, надо было ему лететь вот по тому маршруту, чтобы там, где надо, упасть. Некоторые утверждают, что надо было эту катастрофу сделать на российской территории, где-то в Ростове, показать на этих злых пиратов, этих сепаратистов. Вот. Ну, то есть нагнать, повысить градус накала. Я не хотел бы, чтобы вы лили, ну, я имею в виду всех наших зрителей, не Валерия Марксовича, я не хотел бы, чтобы вы уподоблялись тем, куда вас толкают заказчики этого конфликта. А заказ этого конфликта просто ясен. отделить как можно дальше Украину от России. Пусть даже в таком нынешнем ужасном виде. Ведь посмотрите, что на Украине происходит. На Украине сейчас без всякой запинки называют, что это русские. Русские напали, что это русские пришли, русские их оккупировали. Это же не просто так. Они не говорят российские, они не говорят путинцы, кремлевцы, там еще какие-то сатрапы этого режима кремлевского. Вот. Нет, они говорят русские. И это не просто так. Это так уже говорит общественность, далекая от политики. Это не просто так, это навязано извне. Потому вам не стоит уподобляться тем гражданам Украины, которые готовы валить всю вину на Россию. Вам не требуется валить вину на Украину, на какие-то буки. Неважно, чьи они там, курские или днепропетровские. Вот. Я предлагаю вам обратить внимание на весьма существенный момент. А было ли сбитие? Вот с чего вы решили, что там сбили самолет? Вот вспомните теракт, когда два ливийца взорвали на 6000 метрах самолет в Англии после взлета, и самолет сходных габаритов примерно 65 на 65 метров. 65 метров это размах крыльев, длина 65 метров это высота, ну вот по длине и по ширине это как два девятиэтажных дома, это очень много. И вот такой самолет упал с высоты 6000 метров, и он был вполне заметен. То есть он крупными фрагментами был, лежал вот там в Локерби. Его могли всячески видеть. Есть множество фотографий, полноразмерная кабина, вот люди, там, спасатели рядом с этой кабиной. Там. Все детали самолета есть. Вес 777-го Боинга 143 тонны. Вспомните фотографии, которые вы видели. Вам же показывали самое крупное, вот видите на фотке сейчас показывается хвост этого какого-то самолета. Это самые крупные размеры. Потом киль с вертикальным оперением. Вот, это самые крупные обломки, которые вам показали. Но погодите, а где все остальное? Каким, я не знаю, какой мухобойкой разбили в мелкие клочья все остальное? И где они? Если вы вспомните эти фотографии, там весу набирается визуально вот этого дюраля, ну максимум на 20 тонн. Максимум на 20 тонн. Мы об этом сообщили в августе, в сентябре. Да, вот еще крупный. Это один из немногих крупных. Больше этого нет. И обратите внимание, какая вот ширина, какая сила могла его взорвать вот вдоль вот этих вот линий разрыва. Там что, какая-то терка в небе была, которая резала его определенными кусками 1,5 метра шириной. Это вопросы, они не праздные. Они указывают на то, что была имитация катастрофы. Это доказывается весьма просто. Вот вес найденных обломков, их видно. Потом в ноябре, когда эти обломки увозили в Голландию к следствию, в СМИ загнали информацию, что такие большие были эти фрагменты, мы их резали и нарезали аж на 100 тонн. Ну, то есть, вот вранье заметно. Ну, пусть 100 тонн. А где 143 тонны? А где багаж этих пассажиров? А где еда, которая должна быть пассажиром? Опять-таки, полно свидетельств, что эти самые якобы пассажиры, это были уже лежалые трупы, разложившиеся с следами гниения. Они что, так долго ждали, пока их на Донбасс привезут, что начали успели разлагаться? Крови не было, нигде крови не было. Ну понятно, если труп лежал, то кровь давно свернулась, она первым делом сворачивается. Вот. А у 777-го Боинга два огромных двигателя, по 3 метра в диаметре, они весят по 6 тонн. Вот в случае с Локерби, с падением с высоты 6000 метров, там 5800, эти двигатели, они весьма такие плотные, они пробили асфальтовую подушку. А здесь же мы что видим? Какие-то двигатели лежат на боку, их как будто слегка сбросили, они даже не пытались степь Донбасса как-то продырявить. То есть с небольшой высоты облачность была до 1000 метров. Вот с этой высоты из транспортного самолета мелко нарезаны обломки каких-то самолетов. Есть свидетельство, что там были обломки самолета, который потерпел крушение в Сан-Франциско. Сан-Франциско или Сан-Диего, ну где-то в Америке. Там вот все самолеты, они хоть и похожи, но они тем не менее несколько отличаются. Там раскраска отличается и еще чем-то, номерами нанесенными. Вот, возможно, использовали те 777-е Боинги, которые реально потерпели крушение в Лондоне, по-моему, и в Сан-Франциско. То есть их вполне могли использовать. Двигатели. Эти двигатели, которые были показаны, не от Боинга 777. Они маленькие. Они маленькие, диаметр меньше роста человека. Это Боинги, это, наверное, двигатели от 737-го, привычного нам Боинга. Либо еще от какого-то другого. Они отличаются по количеству лопаток. То есть есть фотки с этими двигателями, там человек стоит перед ними. Можно сравнить их размер. Но и по количеству лопаток они отличаются. То есть не было Боинга. И если вы... Да-да-да-да-да. Вот они отличаются по количеству лопаток. Ну и по размеру также. Если вы, уподобляясь воинствующей пропаганде, валите все на хохлу, или если эти украинцы валят все на россиян, то вы, соответственно, выполняете миссию, ту, которая была уготована кукловодами. И обратите внимание, Российская Федерация, руководство Кремлять, она не сильно-то защищает. Она не сильно защищает, и вообще эта сопляжуйская позиция, она больше похоже на то, чтобы признать виновными нынешнюю Российскую Федерацию. Ну, пусть признается этот режим, но ведь расхлебывать-то нам. Ведь весь мир будет понимать, что это мы допустили такой режим, и мы будем платить по счетам. Это же все серьезно. Потому я предлагаю вам не забывать во всем этом деле, а был ли мальчик? А был ли сам Боинг 777? Где эти родственники 298 человек, якобы погибших? Мы знаем только несколько семей. После катастрофы там 2-3 каких-то семьи, каких-то рыдающих, не по неизвестному поводу. 2-3 человека было показано, не семей. А сейчас семей, по-моему, 17 нашлось, которые вот выступают этими самыми... ну, потерпевшими во всем этом деле, и собираются участвовать в суде. Ладно, я долго говорю, Валерий Марксович.
Нет, пожалуйста, нет, я наоборот хотел бы, чтобы ты развил свою теорию, то есть, вернее, эту теорию, потому что я боюсь, что для наших слушателей она не очень привычна, поэтому как раз было бы хорошо, если бы ты ее, так сказать, развил полностью, для того, чтобы слушатели поняли, о чем идет речь.
Ну, я, в общем-то, главные моменты уже обозначил. Я думаю, в описании мы дадим ссылку, наше техническое обеспечение даст ссылку на статью 2014 года. Там перечислено 20 или 30 неудобных фактов касательно этого Боинга. И ни один из них до сих пор не опровергнут. Вот, посмотрите, тут все делается с обвинительным уклоном, все делается с тем, чтобы наказать, назначить виновного, и, соответственно, скорее всего, Кремлять Россию защищать не будет, скорее всего, назначат виновными Российскую Федерацию, и опосредованно всех нас назначат виновными по этому якобы сбитому Боингу. Вот, повторю доводы, которые говорят в пользу того, что никакого Боинга не было. Нету родственников. Вот немцы осенью 41-го года расстреляли 12 тысяч военнопленных в Смоленских лесах, в Катыни. Так в начале нулевых годов в Польше насобиралось 800 тысяч родственников, которые хотели получить с Российской Федерации какое-то отступные, какие-то, какую-то мзду, как якобы эти родственники. 800 тысяч к 12 тысяч расстрелянных и немцами. А здесь 283 пассажира, якобы, 15 членов экипажа, и нету родственников вообще. Вообще мы не видим, тут по Норд-Осту профсоюз собрали, коллективные жалобы в ЕСПЧ подавали, там есть погибшие, 130 человек, а здесь почти 300 человек, и никаких родственников мы не видим. Это аргумент. Не факт, что его не исправят, не факт, что не найдут каких-нибудь там малайцев, каких-нибудь там негров, из Африки где-нибудь соберут. Вполне могут срочно начать исправлять, зачищать ошибки, как с этими 20 тоннами дюраля мелкорезанного. СМИ прошла информация, мне показывали, что там вот 100 тонн. Но 100 маловато, надо 143 тонны. Оно в мелкую труху, в пыль не может разбиться, разорваться. Вот представьте, для того, чтобы что-нибудь взять, сломать пополам, вот ручку сломать пополам, надо приложить силу, надо приложить какое-то усилие. Вот я, допустим, сломал ее пополам. А какое надо усилие приложить, чтобы она на 50 отрезков порезалась? Это надо много усилия приложить. Откуда эти силы берутся для того, чтобы рублено? Если это не авиамусор, который нарубили в нужном количестве, сгрузили в транспортный самолет, отвезли с этим радиомаяком отключенным, который был отключен, а потом стал подавать сигнал вместо этого рейса МХ-17. Как от рейса МХ-17? Его такой сигнал любой может подавать, кто знает, как это делается. Вот. А потом высыпать в небе Донбасса эти самые связки из заднего люка транспортного самолета. Это либо Геркулес был, либо Си-5 транспортник реактивный, натовский. Вот. Тут, да, заметно это по их диаметру, а также по количеству лопаток. Это не двигатели 777-го Боинга. Вот как там мог взяться Боинг, если он без двигателей? Вы можете себе такое представить? И разговоры «бук», «не бук», они совершенно неуместны. Там могло быть 10 этих буков, но какое это имеет отношение к сбитию самолета, которого не было? Эти устроители вполне могли подогнать и буки с той стороны, и с этой стороны, и истребителей выпустить с этой стороны, чтобы усилить трэш и угар. Но смотрите, главное, нету самого самолета 777-го Боинга. Это огромная махина, 64 метра на там, 61 метр, размах крыльев и длина фюзеляжа. Вот, отсутствие крупных фрагментов фюзеляжа, которые обязательно должны быть при любой воздушной катастрофе. Вот. И еще один существенный момент. Есть такой зам. Зам Лавров, не помню имя, Ермаков фамилия. Недавно его приперли где-то на конференции. И он взял и проговорился. А до этого молчал. До этого молчал. Проговорился о том, что официальная претензия, официальная нота о том, что на Донбассе Россия сбила Боинг 777, в МИД РФ пришла раньше, чем эти самые устроители устроили информация попала в СМИ, в осколков этих обломков в небе Донбасса, устроители успели начать делать. Понимаете, в чем? Понимаете, что кремлять, она даже ни в коем случае не за вас, ни в коем случае вас не защищает, ни Россия не защищает. Она какими-то мелкими своими интересами занимается. Но она такая тупая, что она даже и себя защитить не может. Может быть, и им там сказали, что вот вы будете подыгрывать в этом конфликте, и будет вам хорошо, там, счета в Швейцарии где-то пополнится. Она и поверила. Но это вполне возможно, потому что они подлые и тупые. Вот что я хотел бы, чтобы вы знали, оперировали, не обвиняли украинцев в сбитии этого Боинга, не верили всякую лапшу там «Алмаз Антея». Вот это морда самолета. Говорят, что там дырки по результату попадания поражающих элементов. Но поражающие элементы — это такие твердо-тугоплавкие и твердые проволочки, которые оставляют очень такие тонкие нитевидные дырочки. А потом на том обломке дюраля, который, ну, обшивки, которые показывают как основание, как свидетельство того, что это попадание боевой части, ну, взрыва боевой части по самолету, так там дырки в обе стороны. То есть кто-то киркой или еще чем, или где-то на мусорке валялось. Там загибы вот этой обшивки дюраля и вовнутрь, и наружу смотрят. Ну, как это может быть? Что там, несколько ракет обстрелило в разные стороны, одна ракета из фюзеляжа разорвалась и наружу дырки загнула, а другая снаружи взорвалась и внутрь дырки загнула. Ну, что это такое? Вот что я по этому поводу хотел вам сказать.
Да, ну, история, конечно, более чем мутная, и спасибо за то, что ты дал ее такое детальное разъяснение, потому что действительно самих вопросов по, скажем так, обстоятельствам катастрофы возникает очень много. Я напомню, кстати, тем, кто не отследил еще или забыл уже события 2014 года, что вот эта самая следственная группа, она, во-первых, очень долго не хотела собирать обломки этого самолета. Якобы мотивируя это тем, что там обстановка неспокойная на Донбассе, да и не вовремя, и вроде бы потом мы успеем собрать. В итоге, когда их начали собирать, то оказалось, что вдруг не все обломки им нужны. Дескать, какой-то части хватит. То есть все обломки вот этого вот Боинга они собирать не стали. Хотя, казалось бы, это вообще самое непосредственное действие при расследовании любой катастрофы. Во всяком случае, собирают в этом случае все доступные для этого улики. Кстати, для реконструкции вот этого Боинга вы можете заметить, что на нем собрана только головная его часть. Вот все остальные его части, они как-то исчезли из этой реконструкции. Типа не понадобились. Хотя на самом деле это имеет непосредственное отношение к катастрофе. Если катастрофа действительно произошла, если придерживаться этой версии, значит, должно быть собрано все, что к ней относится, и расставлено по своим кусочкам. Тем более, что эта группа работает уже 5 лет. За 5 лет можно было бы все эти куски собрать, склеить, найти им надлежащее место и так далее. Я иногда тут просматриваю по каналу National Geographic реконструкции разных катастроф, то там вот за год умудряются собрать обломки самолетов, которые даже падают в болото, там, казалось бы, их искать уже негде. А здесь все упало на поле, все находится на поле, по версии следственной группы, да? Значит, соответственно, все это можно собрать, все это можно погрузить, все это можно пронумеровать, все это можно потом восстановить, и как следствие целиком у вас фюзеляж получится. Вот этого фюзеляжа целиком нет до сих пор. Да, значит, что показывает, что этот фюзеляж, собственно, никто и не стремится воссоздать именно то, что подчеркивает то, что только что сказал Валерий по этому поводу. Во-вторых, в каждом преступлений, а, безусловно, гибель гражданского самолета, имитированная гибель или подлинная гибель – это преступление, да, должен присутствовать мотив, а, собственно, кому это выгодно и кому это нужно. Вот с точки зрения России, так сказать, никакой выгоды в сбитии, даже в фиктивном сбитии Боинга 777 не прослеживается. Вот зачем ей это было нужно? Для того, чтобы спровоцировать какой-то конфликт со стороны марионеточной украинской власти и, так сказать, ее американских хозяев, имитировать этот конфликт, так сказать, имитировать сбитие самолета. Это все понятно. Тут вот цепь действий прослеживается. А вот со стороны России-то это зачем нужно? Вот. Ответа на этот вопрос нет. И следственная группа его тоже не дает. Хотя она пытается, значит, возложить какую-то вину на Россию. Остается все равно по любому вопрос, что если это возникает, все это взваливать на Россию и ее установку БУК, которая якобы сбила этот существующий, несуществующий Боинг 777, опять же встает вопрос, а зачем надо было тащить туда, собственно, на Украину. До этого времени на Донбассе уже были действия украинской авиации, сбивали самые разные самолеты, и транспортные, и, так сказать, Су-25, которые пытались штурмовать там позиции донбасских ополченцев. БУКТ зачем? БУКТ достаточно сложная установка. Вообще-то она предназначена, по идее, да, для прикрытия, так сказать, серьезных воинских частей, которые находятся либо в состоянии развертывания, либо на марше, поэтому у нее предусмотрены два режима действия. Либо она в развернутом состоянии прикрывает, значит, некое воинское подразделение и таким образом не дает его приблизиться к нему там, различным военно-воинским объектам, воздушным объектам. Либо, если она находится на марше, она может стрелять также и на марше в таком оперативном системе. Но никакого выдвижения воинских подразделений, во всяком случае достойного размера, на Украину не происходило. И этого никто не может сказать. Вот БУК зачем-то выдвигался, как утверждают голландские исследователи. Да? А вот какое-то воинское подразделение, которое как бы БУК этот должен был сопровождать и прикрывать, для чего он, собственно, и создан, вот его как такового нет. Спрашивается, зачем тогда БУК нужен? Чем он вообще отличается от любого другого средства ПВО, которое имеется в определенном количестве и в Донецкой области, и уж тем более имеется на Украине, поскольку там достаточно, так сказать, оружия, в том числе и тех же самых БУКов, поставленных еще в советское время. То есть здесь во всей этой конструкции или имитации катастрофы, будем говорить так, отсутствует смысловая часть. Вот все это можно себе представить, только зачем? Вот с какой целью это было сделано? Вот цель, она напрочь отсутствует. И отсюда понятно, что и остальные элементы отсутствуют. Отсутствуют те, кто якобы нажимал на какие-то кнопки этого БУКа. Скорее всего, их просто не было. Поэтому их и трудно придумать. Вот. Возлагают вину на каких-то, так сказать, военачальников Донецкой Республики, которые явно не могли и не иметь никакого отношения. Ну, не только что к выбросу, так сказать, тел из Си-5 или из Геркулеса, ну и уж потенциальному выдвижению установки. Они не могут приказать Курской части ПВО, ну-ка прибудьте это к нам, мы тут чего-нибудь ею собьем. Ну это невозможно, это бессмыслица. И вот из этой бессмыслицы, тем не менее, конструируется некая фабула обвинения для России, потому что понятно, что основная задача это обвинить именно Россию. А уж каким способом это будет достигнуто, это не очень важно. Не очень важно хотя бы потому, что, так сказать, если провести такую масштабную имитацию катастрофы, кто ее, собственно, дальше будет расследовать, кто будет вытягивать эти ниточки и вот, все эти нестыковки выявлять? Следственная группа. Следственная группа состоит целиком из заинтересованных лиц. Из нее, пожалуй, самая незаинтересованная часть – это только Малайзия, потому что ее там пассажиры как бы исчезли в результате вот этой вот катастрофы, имитации, так сказать, или не пойми чего. Вот. А все остальные, они, собственно, являются членами НАТО, Украина непосредственно заинтересована. Но я имею в виду не страну или тотальность ее населения, а в первую очередь правящую верхушку, Порошенко там и так далее. Те, кто до тот момент стоял, как говорится, у рычагов правления. Поэтому вот эта вот вся смысловая часть, которая должна была бы объяснить, а почему, собственно, это событие произошло, вот она в расследовании следственной группы полностью отсутствует. получается какая-то билиберда. Какая-то ракетная часть сама по себе, я воспроизвожу сейчас голландскую версию, сама по себе вдруг выкатилась из Курска, ни с того ни с сего поехала на Украину. Ей ни один из украинских начальников или донецких начальников приказать этого сделать не мог. Это явно. Но это просто не в их сфере подчинения. Значит, есть какое-то вышестоящее командование, видимо, российское, которое должно было бы приказать этой ракетной установке выдвинуться на Украину. Зачем? Непонятно. Прикрывать что? Тоже непонятно. Действовать с какой целью? Полная, так сказать, тишина. Да? После этого оно якобы совершает некий выстрел, и в результате чего появляется вот эта вот масса мелких обломков, которые, так сказать, имитируют катастрофу, как будто бы она в действительности произошла, и как будто бы на самом деле там потерпел крушение гражданский самолет. Хотя в действительности потерпел ли он там крушение, был ли он там вообще, и куда он вообще-то делся. Потому что этот рейс все-таки был, он вылетел из Амстердама. Да, куда-то же он должен был попасть. Значит, куда он в дальнейшем делся, остается, так сказать, также полной непоняткой. Это, в общем, не единственная непонятка такого рода. Известен прецедент с таким же Боингом 777, который вылетел из Малайзии, потом каким-то хитрым образом, не долетев до Пекина, исчез где-то как бы в водах Индийского океана, так что его до сих пор не могут найти и даже не могут понять вообще, там ли он находился или не там, хотя его искали, так сказать, несколько лет подряд. Поэтому здесь прослеживается, конечно, какой-то схожий сценарий вот такого вот таинственного исчезновения гражданского самолета с дальнейшим возложением ответственности на того, на кого удобно это возложить в данный момент.
И на кого надо возложить? Неудобнее, на кого надо возложить?
На кого надо возложить? Удобно и надо, да, надо возложить на Россию. Вот, поэтому это и возложено на нее. Хотя совершенно понятно, по-любому, вот с какой стороны не верти это следствие, что Россия, эта катастрофа рейса МН-17, она нафиг не нужна. Ну вот ни с какой целью. Вот просто ни с какой. Хотя бы с той самой, с которой какие-то высшие военачальники, если следовать голландскому, опять же, сценарию, должны были приказать этому пресловутому Буку выдвинуться на Украину. Ну вот зачем? Просто объяснить хотя бы. На уровне...
Дело в том, что в масс-медиа западных и не первый год, если не первые 100 лет, присутствует такой образ России и русских, как каких-то неадекватов, каких-то популасов, которые как верхняя вольта с ракетами. В наследство достались ей ракеты, и вот эти дикари не знают вообще, что с ними, как обезьяна с гранатой обращаются. И находятся люди, которым такое объяснение кажется вполне убедительным. Вот. Я хотел бы несколько вас подвести к вопросу, а что же можно сделать? Вот во всей этой ситуации мы привыкли, что от нас много чего не зависит, но что-то можно сделать. А для этого я хочу так спросить, а почему Голландия ведет следствие? Вот какие основания? Если катастрофа произошла на Донбассе, то и следствие должны вести, соответственно, следственные органы ДНР. Если Украина считает это своей территорией, тогда, соответственно, следственные органы Украины должны вести следствие. Однако они все какие-то неместные и соглашаются на то, чтобы отдали следствие этой самой Голландии. Вот. А от Голландии там 4 пассажира только погибших.
Место вылета рейса. Он вылетел из Голландии. Вот и все.
Ну, понимаете, вот некто Иванов пошел на дело, выехал из Ростова, где-то на Урале выпил, подрался, кого-то зарезал. Не будут же следственные органы Ростова, откуда он выехал, заниматься расследованием этого?
Логично. Вот.
То есть по месту вообще процессуальные кодексы, они рассматривают по месту совершения. Если это не какая-то Антарктида, где, или там Сомали, где не правят, ну вот нет юрисдикции никакой, вот, то должны расследовать и следственные, и судебные органы по месту нахождения. Если считаете, что это Украина, пусть украинские следователи будут. Однако назначили почему-то голландских. И в Голландию все вещдоки взяли, отправили. Так какая этому правомощность? Самолет малайзийский, пусть Малайзия ведет следствие, если это ее самолет, но вообще должны вести по месту нахождения. Это почему Голландия, это еще один довод в сторону, в пользу обвинительного характера. Ведь это так называемое следствие отказывается видеть доводы, отказывается, вот как Валерий Марксович говорит, придумывает, что якобы ей не все фрагменты этого Боинга нужны. Что можно подумать, что на Донбассе, на воюющем Донбассе этот Боинг разобрали на сувениры и дома в хатынках поставили в красные уголки и на них теперь показывают. Никак нет, ничего такого нет. То есть все, что было, отдали этим, решили голландцам, отдали голландцам. И тогда они уже придумывают версию, что якобы нам не очень-то надо. Здесь мы собирали, на каркас натянули, едва процентов на 15 его оболочки. Вот. А остальное нам якобы не нужно для понимания картины. Ну это же детский сад. У меня обыски проходили в отсутствии состава преступлений, события преступления. Так, в первый обыск 5 больших сумок, мешков вытащили. Во второй, что осталось, вытащили. У меня уже вещей было мало специально. Но берут все, метут все. А тут голландскому следствию ничего не надобно. Но это вранье. Это грубое вранье на дурака рассчитанное. Вот. Оно не то, что ему надо. Просто столько в транспортный самолет не влезло. Большой 143-тонный Боинг не влез в транспортный самолет. Влезло от силы 20 тонн. Вот их и сбросили. Так вот, смотрите, следствие голландское, характер обвинительный, доводы против отметают. Что можно сделать? Наверняка, если будет суд американский или голландский, то он примет все эти доводы следствием, будет такой же ангажированный и признает виновными. Признает виновными, и там дальше, описывая всю собственность Российской Федерации за рубежом, да, отстегивая рублики, доллары и евро. Вот. Что мы можем в этой ситуации сделать? Вот как вы, зрители, думаете, Валерий Марксович, пишите в чат, сообщайте свои идеи или вопросы, какие есть. Вот хочу передать микрофон Валерию Марксовичу.
Да, ну давай самое время, конечно, перейти к вопросам, тем более, что мы уже значительную часть эфира, так сказать, на объяснение этого сюжета потратили, и теперь у нас есть вопросы зрителей. Так, вот один из них. Каким образом, на ваш взгляд, в Боинге оказались голые негры и полуголые пилоты? Валер, это, наверное, тебе вопрос. Ты
Там, да, действительно, голые негры. Ну, видимо, что смогли, какие не бесхозные трупы смогли в Нидерландах найти, каких-нибудь маргиналов, бомжей, потому негры, потому так много негров. Видимо, других белых маргиналов, бесхозных трупов в Голландии не нашлось. Вот не знаю, сколько там месяц или больше собирали их, насобирали 300, одели. Там и с формы пилотов тоже некоторые несуразности есть. По мнению знающих людей, это не форма пилота, это форма каких-нибудь, там, не знаю, сантехников, либо дорожных рабочих с этими фотоотражателями на спецодежде. То есть там много несуразниц. Ну, где взяли? Ну, по моргам собирали бесхозных трупов.
Вот так. Так, еще вопрос. А куда делся малайзийский Боинг, который пропал над Тихим океаном? Ну вот мы частично затронули эту тему. На самом деле концов нет. говорили о том, что якобы какие-то обломки, идентифицированные как обломки этого Боинга, вынесло куда-то аж к побережью Маврикия или острова Реюньон. Вроде бы там по каким-то, так сказать, опознавательным шильдикам опознали их как принадлежащие к этому Боингу. Так это или нет, сказать трудно, но самого тела самолета, тем не менее, не нашли. Хотя поиски велись достаточно тщательно. И более того, я хочу сказать, что эти поиски наслоились, например, на поиски аналогичной катастрофы, почти аналогичной, которая случилась с Airbus 330, который как раз пропал в середине Атлантики между Рио-де-Жанейро и Парижем на рейсе. И тогда тоже, так сказать, он ушел под воду на глубине где-то порядка 4 километров, и от него ничего найдено не было, кроме нескольких деталей. Но французы как бы проявили упорство, там задействовали свой подводный флот, специальные корабли там какие-то, и вытащили в конце концов.
И ну, то есть вот место падения было обнаружено?
Оно было обнаружено, были обнаружены ящики, то есть вот эти вот черные ящики. Даже их удалось расшифровать, удалось понять причину катастрофы и так далее. То есть ищущий да обрящет. Тот, кто хочет найти, тот находит. Даже на 4-километровой глубине в Атлантическом океане. Вот в Индийском океане, несмотря на несколько процедур таких поисков, ничего найти не удалось. От этого вопрос, действительно ли он находится в Индийском океане или где-то еще, он остался открытым. Это, собственно, такой же открытый вопрос, как и по Боингу МН-17. Потому что то, что он вылетел из Амстердама, это достоверно. То, что набросали, так сказать, в поле там весьма странные обломки, которые имеют или не имеют к нему отношения, это вопрос спорный. Но, так сказать, так или иначе, самого самолета, как такового, так сказать, вот вместе с его пассажирами, которые туда садились, сдавали багаж, там вылетали, вот его в целом найти не удалось. Вот, поэтому, так сказать, вот это вопрос такая же загадка, которая будет открыта, видимо, так сказать, при уже дальнейшем каком-то более объективном расследовании. Вопрос еще в городе Орск. Сейчас, одну минуточку. В городе Орск нашлись свидетели, которые видели страповочные ленты. Это, видимо, речь идет о том, о тех лентах, в которых крепился вот этот вот груз, который сбрасывали.
Ну, Орск несколько далековато от Донецка находится.
Да, это точно. Далековато. Так, еще один вопрос. Согласны ли вы с тезисом «хватит кормить Кавказ»? Есть ли опасения, что после Путина на Кавказе может возникнуть сепаратизм и отделение от России? Ну, вы знаете, хватит его кормить или не хватит, тут вопрос такой, палка о двух концах. Это не по теме сегодняшней передачи, но у нас вопросы задают самые разные, Валер, так что тут не надо...
Ну да, вам виднее.
Этим стесняться. Вот. Я думаю, что, в общем, было найдено какое-то решение, и это решение более дешевое, чем решение война, жертвы с обеих сторон, разрушенная, так сказать, территория, которая в конечном счете является российской и так далее. Я не за это решение, не за то, чтобы закармливать Кавказ, просто хочу сказать, что в данный момент оно являлось какой-то паллиативным таким решением, которое, ну, как бы успокоило там ситуацию. Но то, что оно будет длиться вечно, это невозможно, конечно, предположить. Так, еще один вопрос. Не кажется ли вам, что для военной операции на Украине в 2014 году все было готово, войска стянули вдоль всей границы, военные были готовы, ждали приказа, а его не было? Ну, мы говорили об этом в своих передачах предыдущих, так сказать, Путин зассал, так грубо и, так сказать, точно это можно сказать. Если бы эта ситуация была решена в 2014 году, несомненно, что всех последствий, в том числе и вот этой пресловутой гибели Боинга, ее бы не было. Это все просто показывает, насколько тяжела ответственность итоговая за решение, которое вовремя не было принято. Вот оно не было принято, и как следствие мы имеем вот эту вот катастрофу, которая развивается на протяжении 5 лет, которая в том числе и стоит больших человеческих жертв, И понятно, что в 2014 году их было бы гораздо меньше, если бы они были вообще. Вот.
Так. Можно я тоже свое мнение скажу? Пожалуйста. Некоторое. Я думаю, что мнение там Путин зассал, оно не совсем отражает реальной ситуации. Дело в том, что Путин — это не более чем торговый бренд. Это рекламный такой образ, живущий в телевизоре. На этот образ трудится большая компания рекламщиков и несколько актеров, которые играют роль Путина. Потому говорит, что оно имеет какое-то свое мнение. Есть скрытые от нас кукловоды, скрытые заказчики, режим Кремля. Вот это так правильнее говорить. Действительно, они, не знаю, хотели ли, либо изначально им ставилась задача, и они четко ее выполняли, чтобы стравить с Украиной, с украинским народом. Потому что если ты хочешь быть гуманным и милостивым, то необходимо решительное действие. И возможности там до самого Приднестровья получить Новороссию и самостоятельно, и силовым методом решить это, военным образом, она, конечно, была, но не было политической воли, не было желания, а получили то, что получили. Великая Отечественная война за 4 года, немцы, прокати, ну, если с 39 года считать, то плюс 2 года, немцы захватили всю Европу, докатились до Волги, вышли на Кавказ, а потом их выгнали обратно в Берлин и далее за 4 года. А здесь 4 года длится велотекущий конфликт, никуда, ни края, ни смысла никакого нет. И, ну, в общем, ужас какой-то. И растет ненависть, растет недовольство. И на Украине теперь винят уже русских, называют русские виновные в этой агрессии, в этой оккупации. Это ж ужас какой-то. Ради этого все затеивалось.
Угу. Ну, вот. Ты знаешь, как ни странно, я, может быть, очень еретическую мысль скажу. Я отчасти с этим тезисом согласен. Русские виноваты в том, что в 2014 году не прекратили весь этот бардак. Понимаешь? Вот в этом смысле, да, я готов согласиться с этим тезисом. Но другое дело, что коллективный Путин, о котором ты только что сказал, они не могли и не способны были принять такого рода решения, потому что у них совершенно другие кукловоды. Вот. Но по большому счету вина на России, на то, что она не прекратила этот бардак тогда, когда она должна и могла была это прекратить.
Ну, России придется платить по счетам. Я просил в комментах написать нам какие-то свои идеи, что можно сделать. Вот я думаю, что нам хорошо бы сейчас перейти к заключительной части нашей передачи и высказать, что можно сделать вот в этой ситуации.
Давай мы вначале все-таки закончим с вопросами, чтобы до наших слушателей ответить.
Ну, давайте.
Да, почему заняло целых 5 лет, чтобы найти виновных в сбитых Боинге? Вы знаете, во-первых, из того, что мы вам сегодня рассказали, виновных так и не нашли. Вот. А длиться это будет ровно столько, сколько надо, так сказать, тянуть вот эту вот веревочку для того, чтобы раскручивать вот этот вот постоянный конфликт. Тут интересен не результат, а процесс. И поэтому он длится столько времени и будет длиться еще очень долго. Это еще суд в 2020 году в Гааге. Естественно, он еще, так сказать, свои обвинительные заключения добавит, на них пойдет опровержение. А УЛИТа так тянется, продолжая развивать вот этот конфликт. Это конфликт ради конфликта, а не ради нахождения решения. Поэтому это длится 5 лет.
Валерий Марксович, я вот вижу вопрос, могу его зачитать. Он не единожды в этой украинской такой инфосфере возникает. Якобы это косвенное доказательство, косвенное свидетельство сбития России. Вопрос какой-то грузовозов задает. Звучит он так. Почему перед сбитием Боинга повстанцы Донбасса регулярно отчитывались о сбитии украинских самолетов, и это цитировалось Росс-СМИ? А после сбития Боинга это прекратилось. Вы же помните, как это было? Так это естественно, это естественно. Сначала эти самые ополченцы хотели похвастаться, как ИГИЛ-ТАГИЛ, все, что где случится, на себя записывает. Якобы они там ИГИЛ-76 сбили, и еще какой-то штурмовик сбили. Ну, это хвастовство. Потом до их тугих голов дошло, чего это хвастовство может стоить после такой крупной, после такого крупного шоу международного масштаба. Конечно же, они языки утянули, но это не является свидетельством того, что якобы до 17 июля они беспрепятственно сбивали все, что летит, мухобойками или там какой-то дубиной из бука. Вот. А после этого они перестали хулиганить. Угу. Вот. Я думаю, еще какие-то вопросы есть?
Другое есть, но другое дело, что у них были и другие средства ПВО, у них не единственное средство было БУК, и их для того, чтобы сбивать штурмовики, в частности, вполне хватало. Тут это тоже есть часть вопроса в этом. Реально ли там рассыпаны трупы, а не умершие во время катастрофы? Это вот, Валер, тебе еще раз. Ты слышал, да, вопрос? Реально ли там рассыпаны трупы, а не те, кто погиб во время катастрофы?
Ну, есть множество свидетелей, очевидцев, которые там живут. Они сообщают о гнилостном запахе, о запахе формальдегида, который сохраняет от разложения эти трупы. Вот. Mm-hmm. Они раздеты. Если они даже и вылетели в здравии из Голландии, то ну, не будут же они догола раздеваться, чтобы лететь в эту дикую Малайзию. Ну, легенда как-то не складывается. Вот. А потом вы сами можете посмотреть. Еще, наверное, доступны какие-то фотографии. И видно. А потом подумайте сами. Ну, с чего вдруг неграм из Голландии лететь в эту Малайзию отдыхать? У них полно, даже если есть негры в Голландии, у них полно своих мелкобытовых проблем, им не до отдыха. Вот. Сам факт, что негры, это не только в Голливуде негры и умные, и справедливые, и честные, а так они занимаются выживанием и в Голландии, и в Европе. Ну, вопрос, мне кажется, не очень такой.
Ну, какой задан?
Я все сказал.
Так, были ли российские войска в Донбассе во время боев за Иловайск и Дебальцево? Вы знаете, не надо путать.
Вот это не по теме нашего.
А? Нет, я были ли российские войска во время боев за Иловайск и Дебальцево?
Да я услышал. Ну, говорите вы.
Что, прости? Я не расслышал, что ты говоришь.
Я вопрос слышал. Мне отвечать на него.
Скажи свое мнение, я скажу свое.
Говорите.
Я еще раз говорю, что российские войска это не те российские военнослужащие или бывшие российские военнослужащие, которые пошли служить там в армию, в ДНР, например. Такие наверняка есть, и я в этом не сомневаюсь. Такие были и в Приднестровье, такие были и в других горячих точках, в Абхазии, в Осетии и так далее. Российские войска – это организованная воинская часть, которая действует под российским командованием. Вот таких воинских частей во время конфликтов Иловайцева и Дебальцева не было, потому что если бы они были, то эти конфликты бы разрешились гораздо быстрее и гораздо эффективнее. Потому что то, что там происходило, это скорее такая партизанская война с обеих сторон. Ну, про Украину я не буду говорить, насколько там ее компетентны вооруженные силы, но во всяком случае, с точки зрения донбасского ополчения, это было, скорее всего, действительно вариант такой партизанской войны. Может быть, усиленной более современными видами оружия. А говорить о регулярной российской армии, которая там участвовала в этих конфликтах, если бы она там участвовала, конфликтов бы не было. Собственно, именно об этом я и говорил всегда, почему в 2014 году и надо было этот конфликт прекратить. Пожалуйста, Валер.
Да я... Давайте, вопрос не совсем по нашей теме. Вы ответили, у вас так принято. На том и закончим с этим вопросом. Дальше.
Давай. Вопрос. Есть ли результаты правления Зеленского? Или, по-вашему, его корректнее называть зеленым? Я не знаю, зачем его называть зеленым, а про результаты правления пока говорить невозможно, потому что результатов-то, собственно, как таковых нет. Если бы они были, был бы предмет, который можно было обсудить. А пока есть какие-то там, какие-то встречи, какие-то заявления, которые, так сказать, то туда, то сюда, но результатов конкретных, я не вижу конкретных результатов для обсуждения. По-моему, их нету. Вот, так что не знаю, зачем он называется этой целью зеленым там, или кем-то еще. Так, пару слов о событиях и беспорядках в Грузии. Ну, много-много достаточно тем написано. Я думаю, что Грузия это в определенном смысле некая параллель с Кавказом, про который нас только что задавали вопрос. Хватит кормить. Да, действительно, мы самая большая база для грузинского экспорта, мы самая большая база для туристического туда импорта, если можно так выразиться. Вот. Это надо прекращать, потому что ну, кормить откровенно антироссийский режим для того, чтобы, так сказать, его каким-то образом поддерживать у жизни, по-моему, это глупость. Это надо прекращать. Вот. Поэтому, а что касается беспорядков в самих Грузии, сами себя пусть бесятся, как хотят. Стратегическая роль Грузии, как таковая, она исчезла еще в 19 веке. Вот, поэтому говорить о том, что сейчас для России Грузия чем-то ценна, ну, это большое очень преувеличение. Для нас она скорее какая-то головная боль. Вот, и лучше бы, чтобы с этой головной болью Грузия оставалась сама с собой. Вот мое такое мнение. У меня никаких позитивных впечатлений на этот счет нет. Я в Грузии не отдыхаю, никогда не стремился этого делать. И вообще других мест для отдыха достаточно. Во всяком случае, для того, чтобы не делать это в стране, в которой там происходят какие-то периодические антироссийские выступления. Пусть они остаются лучше сами среди себя. Питаются своим сельским хозяйством и зазывают туристов из каких-нибудь других стран. Так. Гость молодец, во многом прав. Это про тебя, Валер. Вопрос, будет ли передача про Венесуэлу. Ну, про Венесуэлу, не знаю, пока еще мы не планировали ничего подобного, так сказать, если произойдут там какие-то события, пока они вялотекущий такой характер носят, поэтому трудно там что-то консистентное такое выявить, что можно было бы серьезно обсуждать. Пока идет там какая-то такая вялотекущая перетягивание каната, я так это могу судить. Ну вот у нас все по части вопросов. У тебя есть какое-то заключение, Валер, ты хотел его сформулировать?
Да, я хотел рассказать. Сначала хотел, чтобы зрители свои идеи предложили, что можно в этой ситуации, когда обвинение неправомочным, но голландским следствием уже предъявлено четверым людям в убийстве. Вот, что можно сделать? Но нам ничего не написали зрители, вот 30 человек, которые смотрят, ничего не написали. Ну, давайте я расскажу те идеи, которые могут быть. Смотрите, убийство, оно является преступлением, неважно, где оно совершено. Либо оно в Донецкой области совершено, либо оно на Украине совершено, либо где-то там в Папуа-Новой Гвинее. Но если некоторая официальная сторона наших людей обвинила в совершении такого преступления, то оно преступлением является. И является и по уголовно-процессуальному, и по уголовному кодексу. Угу. Вот. Значит, я считаю, что этим четверым обвиняемым, трем россиянам, одному выходцу или ДНР, или Украины, необходимо апеллировать. Надежды никакой на голландский и на американский суд нет. Это надо понимать. Этим людям необходимо апеллировать к российскому суду. Что им надо сделать? Им необходимо прийти, скажем, в Следственный комитет, написать заявление, что по сообщению голландского следствия его назначили виновным, но он виновным быть не может, по причине отсутствия состава преступления, нет Боинга, и расписать подробно, почему там никакого Боинга нет. Соответственно, Следственный комитет Бастрыкина обязан будет по такому заявлению, по сообщению официальных органов этой Голландии, обязан будет начать свое следствие. Они большим умом эти Бастрыкины дети не отличаются, но тем не менее опросить свидетелей, очевидцев, которые могут быть в Москве сейчас, они вполне им по силам. Послать следственную группу туда на место падения, опросить местных жителей вполне им по силам. Вот. И собрав такие свидетельства, уже можно выходить в суд. Это может быть либо суд в Донецкой Народной Республике, либо это может быть украинский суд, либо это может быть какой-либо российский суд. И оценив собранные доказательства, гособвинитель уже вынужден будет снять обвинение с этих четверых людей в совершении преступления по ряду собранных доказательств, по отсутствию события преступления. И суд вынесет решение их оправдать. Тогда против этой стороны обвинения голландской уже будет какое-то решение местного суда. Может быть, какого-то российского суда, может быть, суда в Донецкой Народной Республике, может быть, украинского суда. Но это будет более весомое явление против этих наскоков, обвиняющих Россию в этом сбитии. Но этим четверым необходимо проявить, соответственно, мужскую сторону характера. То есть необходимо не побояться пойти написать на себя заявление, требуя реабилитации своей, признать себя невиновными. Поскольку никакого ни убийства, ни, ну, по крайней мере, к которому они могли быть причастны, нет. Сбитого Боинга нет. И состава преступления также нет. А кто эту аферу устроил, где эти 298 трупов нашли, это пусть уже занимается какое-то другое следствие в рамках не этого обвинения. Вот такой мой рецепт этим обвиняемым. А вы, зрители, что можете сделать? Донести до них эту мысль и узнать, почему они до сих пор это не сделали. Идея эта давно в инфосфере есть.
Понятно.
В описании, вот, наверное, мы ссылочку какую-нибудь оставим по этому поводу.
Вот вопрос последний. Собеседник Смирнова, то есть ты, Валер, пересказываешь сегодняшнюю статью Мухина на эту тему почти слово в слово. А свое мнение у ведущего есть? Это про тебя.
Ну, почему вы считаете, что это мнение, которое я вам доходчивым языком рассказал, оно не мое? Я свои мнения в начале передачи изложил, что 20 или 30 доводов, неудобных фактов, мы зафиксировали в августе-сентябре 2014 года. Они до сих пор не опровергнуты. И следствию они голландскому не нужны. Вот. А это факты о том, что не было никакого самолета. Это что, не довод?
Понятно. Ну хорошо, спасибо вам всем тогда за то, что вы приняли участие в нашей передаче, задали интересные вопросы. А мы прощаемся с вами до следующей встречи на передаче «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Спасибо вам, до свидания.
Благодарю, до свидания.